Страдания, которые мы видим в окружающем нас мире, являются результатом и последствием греха и неверия людей в Бога. Но грех со времени Адама и Евы проник в человеческую природу, и люди стали смертными. Болезни и смерть являются последствиями греховной природы человека. Иногда страдания бывают и последствиями грехов, которые мы совершили в нашей жизни. Но есть и другой род страданий. Он относится только к верующим в Бога, к Его детям. Это боли и неудачи посылаются Господом для нашего воспитания, когда мы, возрожденные христиане, бываем непослушны Ему. Именно в этом смысле страдал Иона. Бог послал его в Ниневию, чтобы он там проповедовал. И хотя Иона был избранным пророком Божьим, он оказался непослушным, и Богу пришлось его наказать. Но наказывая своих детей, Бог имеет при этом определенный план и цель. Иона решил бежать от Бога и был наказан с той целью, чтобы он дал свое согласие и исполнил порученное ему дело. И вот мы находим этого непослушного пророка в желудке большой рыбы. Посмотрите, как Бог должен был его наказать, чтобы довести его до раскаяния в его поступке. Из слов его молитвы внутри рыбы мы можем прочувствовать агонию испытываемых им страданий. В 8 стихе 2 главы он говорит: «Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе». Посмотрите, когда Иона шел на корабль, чтобы плыть в Фарсис от лица Господня, тогда душа его не изнемогала. Но Бог наказывает его до такой степени, что, наконец, все резервы его сил исчерпаны. Бог завел его в тупик, и Иона знал теперь, что побег его пришел к концу. Он до того изнемог от страданий, что должен был возвратиться к Господу. Что же вспомнил Иона о Господе? Конечно, то, что ему больше всего нужно было в данный момент. Милость. В книге «Плач Иеремия» в 32 стихе 3 главы сказано: «Бог послал горе, и Он помилует по великой благодати Своей». В начале своего бегства от Господа Иона, вероятно, думал о том, что он сумел перехитрить Бога. Если бы он уплыл на корабле, то быстро бы прошел 40-дневный срок, данный городу Ниневия для покаяния пред Господом, и Господь должен был бы истребить его. Но теперь он понял, насколько глуп был его эгоизм, и вернулся к объекту своей веры, к Богу. И эта вера была его надеждой. Следует иметь в виду, что, произнося эти слова, Иона все еще находится в рыбе. Видимого избавления еще не произошло, а он уже говорит: «Я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя». И действительно, если наш эгоизм и наше «я» распято, то вера поднимает нас в присутствие живого Бога, и мы с уверенностью знаем, что Он обязательно поможет. Бог никогда не возвысит нас над нашими врагами и трудностями, если в нас неправда. Но если мы, как Иона, придем к Богу, откровенно каясь в своих поступках, Он обязательно услышит. «Когда изнемогла во мне душа моя, — говорит Иона, — я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего». Такой твердой и решительной уверенности наперед вы достигнете только тогда, когда вы отложите все собственные попытки и дела и полностью положитесь верой на Слово Божие. Но не только прощение и уверенность в спасении получил Иона, раскаявшись пред Богом. Когда он направил свой взгляд на того, кто силен его спасти, он увидел и в правильном свете предметы, окружающие его. И действительно, только тот, кто искренне повернется к Богу, верой приняв Его спасение, увидит все ничтожество того, к чему он был привязан и чего старался достичь при жизни без Бога. В сияющем свете несметного богатства, которое дается Богом кающемуся грешнику, дела и вещи мира сего блекнут и теряют всякое значение. Только тогда мы видим пустоту и бессмысленность предметов, которые для людей являются объектами поклонения, и видим их погибшее состояние. Получив прощение от Бога, Иона, вероятно, вспомнил о людях на корабле, которые молились бездушным идолам, и говорит: «Чтущие суетных и ложных богов оставили милосердного своего». Эти придуманные ложные боги были для людей того времени предметом наибольшей важности в их жизни. Они символизируют объекты, к которым привязаны сердце и мысли человека, не знающего Иисуса Христа как личного Спасителя. И к ним Иона имеет теперь сожаление. Мы видели уже в первой главе, что Иона из-за своего непослушания Богу потерял самое важное качество миссионера или служителя Божия – жажду спасения душ. Но теперь, вновь примирившись с Богом, он видит их погибшее состояние и что они оставили милосердного своего. Может быть, вы тоже в чем-либо непослушны Богу и, идя своими путями, совсем потеряли желание служить Ему. Пример Ионы может быть для вас надеждой и ободрением. Не говорите, что ваше положение уже безвыходно, и Бог оставил вас. Это ложь, внушенная вам дьяволом, который не желает, чтобы вы примирились с Богом. Бог силен поднять вас на то же место, с которого вы упали, как Он поднял Иону из глубины его падения. Вы обманываете себя и обижаете Бога, если говорите, что вам нет прощения. Ибо кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, говорит Господь в Своем Слове. Но почему же Иона раньше не видел всю пустоту идолопоклонства людей? Да потому, что он тогда в действительности почти не отличался от них. Нет, он не кланялся перед деревом и камнем, как это делали язычники. Он знал, что это мертвые статуи. Но ложный бог, пред которым поклонялся Иона, был его личный эгоизм, его большое «я». И этого идола Иона поднял в себе выше Бога. Но по милости своей Бог его наказал, чтобы снова поднять и сделать пригодным для служения. Кто-нибудь, может быть, возразит: «Мы же образованный народ, и никто из нас не будет делать такой глупости, падать пред камнем или деревом для поклонения». Да, мы не падаем пред куском дерева или камня, хотя следует помнить, что и в наш 20 век есть еще миллионы людей, делающих это. Другие миллионы людей опутаны страхом суеверия. Знак, отличающий все религии от христианства, это тот, что все они живут в страхе, боязни и гнетущей душу неуверенности. Истинный же христианин живет радостной и полной смысла жизни здесь на земле и имеет светлую надежду и абсолютную уверенность в вечной жизни. Все, к чему мы привязаны в жизни, все, что мы возвышаем над Богом, является идолом, предметом нашего поклонения. Эти объекты, будь то деньги, слава, человек или какая-либо вещь временная, они расплывутся, как пар, и развеются, как туман. Поймите меня правильно, вещи эти неплохи сами по себе. Они также полезны для жизни и необходимы. Но если мы, подобно идолопоклоннику, вырезающему из дерева статую для поклонения, делаем что-либо земное высшим идеалом нашей жизни, то мы в действительности ничем не отличаемся от неграмотного дикаря, падающего пред куском дерева. Мы заменяем вечные сокровища временными объектами, которые завтра могут быть от нас отняты. Мы уже сказали, что у Ионы этим идолом являлся его эгоизм. Но если мы, как Иона, приходим к Богу, то Он освещает наш разум, и мы снова реалистически видим окружающий нас мир. Но Иона не только увидел себя и окружающих его людей в правильном свете. Он мог теперь лучше оценить высокую стоимость и значение вечных идеалов. Размышление над Божьей милостью вызвало в нем чувство благодарности. «Я гласом хвалы принесу тебе жертву», — говорит он в конце своей молитвы к Богу. Хвала и благодарность была единственной жертвой, которую Иона мог в данный момент принести Богу, и Бог эту жертву принял. Мы не видим во всей молитве Ионы ни одной просьбы, а только искреннее и кроткое покаяние, и затем благодарность. Когда мы попадаем в трудности, то обычно в панике просим Бога спасти нас и обещаем Ему что-либо, если бы Он только спас нас. Иона этого не делает. Он уже раз обещал быть верным Богу. Так же и мы обещали при нашем покаянии, когда прощающая милость Божия переродила нас в новую жизнь, быть верными Ему. Это обещание вспомнил Иона и говорит Богу, что обещал, исполню. Заканчивает он свою молитву словами «У Господа спасение». Это был наилучший урок, который Иона выучил через наказание Божие. Спасение ожидает и каждого, обратящегося к Спасителю. Если вы посмотрите на себя, ошибетесь. Понадеетесь на людей, разочаруетесь. Но если направите свой взгляд на Господа, возрадуетесь. Вам Иисус Христос говорит, «Если это знаете, блаженны вы, когда исполняете».